Это неделя, последняя неделя этого года, и у нас на этой неделе есть возможность как бы исправить все вещи, которые нам не очень нравилось, как мы делали в этом году. У нас есть возможность их исправить. То есть вот воскресенье, то, что мы делали в воскресенье, это за все воскресенья этого года, понедельник за все понедельники этого года. То есть Всевышний, он как будто бы он сейчас смотрит на, подводим как бы итоги, да, прошедшего года, и в любые улучшения, каждый в своем темпе, которые мы сделали, они прибавляют заслуг нам на Безрат Ашем, на том божественном суде, который нас ждет через несколько дней, вот уже буквально вот в этот шаббат, в эту субботу. И я очень надеюсь, что Бемет все будут, получат хорошие вести в следующем году, постановления положительные, здоровье, исполнение всех желаний важных в жизненных таких, и решение основных проблем жизненных, которые у нас есть, кому надо жениться, чтобы женился, кому родиться, чтобы родился здоровым, кто болеет, чтобы выздоровел. Безрат Ашем, чтобы Всевышний распространил свое милосердие на нас и чтобы постановил каждому для нас положительные вещи. И у нас еще есть возможность вот последние дни, еще то, что называется, вскочить на подножку уходящего поезда, еще успеть что-то сделать хорошее для того, чтобы наши заслуги перевесили. И мы каждый, я уверена, можем это сделать. И нам даже мы не должны для этого сделать что-то грандиозное. Если мы посмотрим направо-налево, мы посмотрим, насколько люди вокруг нас многим тяжело, грустно, они заняты, они все закручены. Насколько им не хватает просто тепла, улыбки, доброжелательного отношения, небольшого. Вот улыбнуться ребенку, помочь какой-то женщине, я не знаю, зайти в автобус. Какие-то совсем небольшие вещи, но эти вещи, они создают ощущение доброты, которое распространяется наружу и создают ощущение, что наш мир, он хороший, он доброжелательный. Это есть люди, которым это может очень-очень сильно помочь в жизни, даже вот такие совсем маленькие вещи. Никогда не думать, а что я могу сделать, чтобы Всевышнему какие-то заслуги вот больше для на суде прибавить. Самые небольшие такие вещи, они иногда могут играть очень большую роль. Помнить, что самые близкие люди, которые вокруг нас, они больше всего нуждаются в нашем тепле и внимании. Да, у тех, кто семья имеет, мужа, детей, родителей, братьев, сестер, улыбнуться им, сделать им что-то приятное, помочь им, поддержать их от всей души. И вот это вот добро, которое будет распространяться, это вещь, которой нет замены, и это вещь, которая никогда, ее не бывает слишком много. Я всем желаю, чтобы у них было желание и душевные силы это делать. Значит, вот мы сейчас находимся в преддверии Нового года, и мы все надеемся на то, что Всевышний нам даст на следующем году здоровье, силы, что он нас сделает счастливыми. И, конечно же, когда мы подводим итоги, всегда очень важно подумать, вот Всевышний нам даст здоровье и силы. А на что мы собираемся их использовать в следующем году? А, собственно говоря, какая цель, какой у меня маршрут, куда я иду? И вот в этой ситуации, конечно, мы должны всегда помнить, что у еврейского народа, у него есть особая миссия. А какая у него миссия? У него миссия нести свет Всевышнего в этот мир, нести добро, нести правильные ценности в этот мир. А вообще задача человека, когда он был создан, она была прилепиться своей душой к Всевышнему, да, написано «Выдабакта бо, ваалахта бадрахав», то есть прилепись к нему, иди его путями, то есть стань в своих качествах как бы напоминать его. И, казалось бы, это как бы заложено во всем нашем естестве, внутри у нас это заложено, потому что мы помним, что у каждого у нас есть душа, которая в себе, у каждого человека, без исключения, любого абсолютно, эта душа чиста, да, «Элокай нашамашина тата битарали», душа, которую ты мне дал, она чистая у всех и всегда. Даже если они что-то неправильно делали, душа никогда запачкаться не может. Могут возникнуть какие-то клипот, оболочки, которые вокруг нее. Мы можем раскаяться, мы можем их снять. Сама душа, она чистая, остается всегда. Помнить это, чувствовать это, ценить это каждую минуту своей жизни. У нас есть возможность все больше и больше двигаться по направлению к Всевышнему, прилепляться к Нему и учить Его дороги, учить как бы Его свойства, понять, что Ему свойственно, и вот эти свойства внедрять в жизнь. Теперь, поскольку у нас это находится в самом нашем нутре, оно у нас есть, то поэтому изначально это вещь, которая доставляет человеку наибольшую радость и наибольшее удовлетворение, когда мы делаем что-то положительное из тех качеств, которыми обладает Всевышний. А какими качествами обладает Всевышний? Вот какое, например, очень известное качество нам известно, да, такие, как бы, которые мы будем повторять, даже в Сидуре написано. Какие? 13 принципов, да, 13 качеств милосердия, которые Всевышний. То есть у нас у каждого вот это вот присутствует. Возможность судить людей доброжелательно, возможность видеть окружающую действительность в положительном ключе, возможность толковывать события, которые вокруг, происходят вокруг нас, к добру. У нас это есть изначально. Теперь спрашивается вопрос, почему, если у нас это заложено, это уже сидит в нашей душе, уже эта искра в нас есть. И это вещь, которая нам доставляет радость. Когда мы это делаем, мы чувствуем какое-то такое гармоничное состояние. У нас есть состояние собственной положительности, нам хорошо с собой. Да? Помните, что у нас внутри у каждого есть что? Компас. Мацпун. Совесть – это что такое? Как мацпен и мацпун. Компас и совесть на иврите – это те же самые буквы. И цофин. Цофин – это что-то, что сокрыто, да, спрятано внутри. То есть наш мацпун, наша совесть, она спрятана внутри. Почему она так далеко спрятана? Почему бы ее на лоб, там, например, не прилепили или на руку не надели? Почему? Потому что именно для того, чтобы она не... как бы оставалось не под влиянием окружающей действительности. Чем вещь находится больше наружу, тем скорее всякие обстоятельства жизненные, там, мнения окружающих, информация, которую мы получаем, какие-то там, я не знаю, драмы жизненные или даже не очень драмы, тем скорее они будут влиять вот на этот мацпун, на этот компас. Они будут его, эти стрелки, да, вот как почему люди в Бермудском треугольнике погибают. Потому что там магнитное такое излучение, что стрелки компаса идут совсем не в ту сторону, и люди не понимают, как им выйти из этого. Вот если бы у нас бы вот этот мацпун, он был бы более на поверхности, да, или вот этот софин, то, что у нас внутри, было бы более на поверхности, он был бы более подвержен всяческим влиянием событий, людей, каких-то учебы, не знаю чего, да, каких-то внешних факторов. Вот Всевышний хотел, чтобы этот мацпун, он остался кристальным, чтобы он у нас никогда не подводил. Поэтому он его, что он с ним сделал? Он цафан его, он его спрятал внутри. И вот точно так же, как наша нешама, самая внутренняя часть души нашей, самая высокая или внутренняя. Почему она высокая? Потому что она в себе содержит божественный свет. У всех людей без исключения. Даже если человек инвалид, аутист, неважно кто, да, всегда, всегда вот эта божественная часть, она в его душе присутствует. Люди, которые, например, не очень психически здоровые, там, или слабоумные, там, какие-то у них нарушения, да, у них могут какие-то другие части души отсутствовать или как бы неправильно функционировать, не быть вот этого соединения между высокой нешамой, нефеш и рох, вот эти вот соединения между вот этими всеми частями души, они могут быть нарушены. Из-за этого эти люди не могут как бы нормально функционировать в нашем мире. Но сама вот эта вот нешама, в ней искра божественная есть всегда. То есть это не такого, чтобы кто-то на свете появился, ему эту искру, понимаете, или забыли положить. И случайно говорят, что когда происходит зачатие, то есть три участника у этого процесса. Есть мама, есть папа, есть Акадош Баруху. А что дает Акадош Баруху? Что он делает? Он дает не просто душу. Да? Если бы он дал, например, вот у него есть большая, мы говорили, Эйхаль нешамо, такой большой зал, он оттуда берет все эти души и кладет их, да, как в сумку какую-то, не знаю, даже хороший драгоценный камень. Но это не просто так, он дает часть себя. Точно так же, как мама с папой, они не просто дают, они дают что? Свои там хромосомы, свою наследственность, да, Мама потом вообще дает части, как бы, свою энергию, пока ребенок растет, да, и витамины, минералы вообще все дает. А это вот подобно этому. Всевышний из своей большой энергии, вот этой божественной, искру дает нам. То есть там есть какое-то количество энергии, которые вот разные корни душевные, которые находятся вот в этом большом Ихалина Шамот, да, большом там зале, хранилище душ, как это перевести. Но всегда есть еще какая-то базисная вот эта вот божественная энергия, которая исходит прямо от него непосредственно. И она есть абсолютно у всех. И наша задача в этом мире прилепиться ко Всевышнему. Каким образом мы к нему прилепляемся? Через то, что мы прилепляемся к той искре божественной, которая есть внутри нас. Когда мы осознаем, вот чувствуем, внутренним своим чувством, не когда мы все время заняты и куда-то бежим, и не в состоянии вообще остановиться ни на секунду, не почувствовать, не подумать, не почувствовать, не проанализировать вообще, что мы в своей жизни делаем. Так, к сожалению, сегодня данность, что люди не в состоянии остановиться и подумать о происходящем. А если бы они, да, останавливались, почему так важно, вот говорят все мудрецы мусара, да, вот люди, которые занимались нравственным совершенствованием, что очень важно подводить итоги вечером созданного дня. Это не только имеется в виду, что нужно себя ругать за то, что я что-то сделал неправильно, бить себя в грудь и раскаиваться. Не только. И даже, может быть, не столько. Если мы можем что-то исправить, хорошо, если это уже было сделано. Вот я последние слова Рабанит Эстер Фельдман услышала, да, что не ругайте себя, это действительно абсолютно непродуктивно. Если можете что-то исправить, сделать какой-то урок на будущее, очень хорошо. Если нет, оставьте. Вы не знали. Вы не знали, у вас не было возможности сделать другой выбор в тот момент. Но, а вот что мы должны, какой хешбон нефеш мы должны сделать? Мы должны вот поискать в своей душе вот эту божественную искру, постараться прилепиться к ней. В общем, это на самом деле и есть работа еврея в этом мире. Не только еврея, на самом деле, всех людей. Работа человека в этом мире. Просто у евреев, у них как бы более функция такая ответственная, да, но на самом деле все люди на свете, у них у всех есть божественная искра, и каждый из нас, неважно, кто он по национальности, он должен к этой искре прилепиться. У него есть, от него, у него тоже внутри него есть частичка Всевышнего. Он должен ее в себе искать. И когда человек ее осознает, то вы понимаете, что он переполняется вот этим вот энергией. Это энергия тепла, которая у Всевышнего, она безграничная. Всевышний не должен получать что-то обратно для того, чтобы наполниться. Мы для того, чтобы наполняться, нам нужно все время, чтобы был какой-то приток из энергии извне тоже. Мы не можем только изнутри. Но внутри у нас тоже есть. Потому что только снаружи невозможно наполниться. А если мы будем ощущать вот эту положительность, эту особенность нашей роли, эту частичку, которая есть в нас, мы будем изнутри наполняться вот этой положительной энергией, нам будет, у нас сразу изменится ощущение вообще себя и жизни, и без ратуши у нас появятся силы идти вперед, появятся силы и стимул работать над собой и нести добро и радость людям вокруг. Это очень важно. Сегодня у нас у всех души уже, которые прошли очень много реинкарнаций, очень много гилгулим, переселения как бы душ. Нет сегодня новых душ, причем их нет уже давно. То есть, по-моему, уже, по крайней мере, 1000 лет, может быть, если не больше, уже новых душ нет. И все души появляются тут для исправления, не для наказания, да, для исправления. А что, собственно говоря, эти души исправляют здесь? Что? Они исправляют вот именно вот эту связь со Всевышним, потому что это то, что мы должны в этой жизни делать. Мы должны ощутить в себе связь со Всевышним через то, что мы прикрепляемся к себе, к своему источнику, как бы божественному, который есть внутри нас. Теперь почему нам все-таки приходится что-то исправляться, какие-то приходят к нам испытания, иногда очень-очень серьезные, оказываемся в какой-то ситуации, болезни, там, каких-то кризисах. Почему это все происходит? Потому что уже сегодня эти все исправления, поскольку души прошли уже очень много гилгулим, то эти исправления, они уже очень-очень тонкие такие. То есть люди, они уже большинство своего исправления сделали. И поэтому им уже на самом деле не осталось так много исправить. И для того, чтобы это вот точно-точно вот эту точку, которую требуется исправить, ее подправить. Вот именно поэтому это наше время, вот, да, время перед приходом Машиаха, оно такое сложное, действительно, есть очень много катастроф всяких в мире, всяких несчастий. Обратите внимание, какое количество больных детей сейчас и рождается. Огромный процент. Всегда они были, это правда, но они никогда не могли выживать. Сегодня, благодаря тому, что медицина, так сказать, усовершенствовалась, есть достаточно большое количество младенцев, которые в очень, так сказать, низком, как бы, возможности функционировать, да, остаются живыми. И казалось бы, что они тут делают? Почему Всевышний их держит в этом мире? Ведь мы же понимаем, что это не просто так случилось, что медицина дошла до таких высот. Ничего в этом мире не происходит без того, чтобы в этом была какая-то необходимость. А с какая необходимость есть вот у этих душ? И это люди, у которых уже нет возможности исправить что-либо активным способом. Люди, которые не могут соблюдать заповеди, люди, которые не отвечают за свои поступки, люди, которые очень часто даже не разговаривают и не обладают, как бы, возможностью выбора, да, у них уже нету возможности что-то исправлять активным образом. Это самые высокие души, которые есть в этом мире. Вот иногда они выглядят еще так странно или страшно, и люди на них вообще шарахаются, и видеть их не хотят. Очень часто их тело проходит очень-очень большие страдания. Почему? Потому что вот нужно, как бы, все материальное от них уходит, обостряется вот именно вот эта духовная связь. Потому что их души очень-очень высокие, им уже не осталось очень много что изменять. Поэтому вот получилось так, что действительно вот мы вокруг себя видим, что есть очень много, к сожалению, да, сегодня семей, которые справляются вот с такой, как бы, непростой задачей, растят детей, которые инвалиды, которые не могут нормально функционировать. Вот для них я могу вам сказать, что у вас есть очень великая задача, с которой вы с честью справляетесь. Вы даете возможность самым высоким душам, которые находятся в этом мире, прийти к своему исправлению конечному. Вот когда все души придут к своему конечному исправлению, а что такое конечное исправление? Вот почувствуют вот это вот соединение с той искрой, которая находится на самом-самом-самом внутри. И с помощью этого они прилепятся к Всевышнему вот именно через себя. Я прилепляюсь к себе, таким способом я прилепляюсь к Акадош Баруху, да, и постигнут, как бы, вот дороги Всевышнего. И таким образом, когда все это сделают, тогда в Израат Ашем мир придет в самое такое совершенное существование, совершенное, как бы, существование, совершенное положение. И эти дети, да, из-за того, что у них уже физическое как будто бы отсутствует, да, у них, вот у них именно прикрепление, оно идет уже именно на, только исключительно на духовном уровне. Так что мы, все человечество, вам благодарно за то, что вы делаете, потому что вы делаете работу, которую никто другой не мог бы сделать. То есть Всевышний вам поручил что-то такое, что другим он не получал. Вещь очень сложную, вещь, которая требует огромной отдачи физической, моральной, и как бы вы с честью это делаете, вы имейте в виду, что вы выполняете очень важную роль. Теперь что нам не дает возможности быть счастливыми? Вот прилепиться к этой искре, чувствовать постоянно свою положительность, чувствовать вот это вот ощущение чистоты, к души. Что такое душа? Душа – это отделенность, что мы какие-то особенные, да? Вот чувствуете, Всевышний, он же Кадош, в чем отличается, что он Кадош? Что он отделен, он не перемешан с буднями, как будто. Как вот мы не можем в своей душе вот ощутить вот это вот состояние, да? Состояние возвышенности, состояние положительной энергии. Почему? Что нам мешает? Что нам мешает прилепиться к себе и использовать все ресурсы, которые Всевышний нам дал? Теперь каждому он дал абсолютно разные ресурсы. Когда мы думаем, что положительные люди, только люди исключительно духовные, знаете, которые одним хлебом водой питаются, ничего вокруг себя не видят. Так вот, а если мы не такие, то уж, конечно, наша искра там куда-то за большими-большими слоями застряла где-то, мы ее нигде не видим. И чтобы ее откопать, нам надо очень-очень много усилий прилагать. Вот имейте в виду, что это не так. Это не еврейское отношение к телу и душе. Это не еврейское. Всевышний ничего плохого не создавал. Наше тело – это оболочка души. это ее возможность, этой души реализовать то положительное, что сокрыто в ней. Все, что, все положительные эти мотивы, порывы, идеи, нет никакой возможности их реализовать без того, чтобы тело наше участвовало в этом. То есть материальная вещь, она необходима. Есть у Мириам Адаан, есть такой известный психолог, американский, религиозная женщина, американка, Мириам Адаан. Она, у нее есть книжки тоже много переведены на иврит, она живет в Израиле. Психологический. У нее есть одна из книжек, называется «Нефеша Адам», «Душа человека». Она там приводит классификации личности. Очень интересная книга, кому интересно, которая, мне кажется, помогает осознать себя, свои положительные стороны, сильные стороны. Теперь не отрицательные, в смысле их не нужно. Потому что, как мы помним, Всевышний в этом мире ничего ненужного не создавал. Все, что он создал, все было китов или тов меод. Ничего не было, что было ра, да? Вера, шем, шезе, ра. Но не было такой фразы. Единственное, что сказал ло, тов льет ли Адам ли водо. Человеку нехорошо быть одному. Ему нужен кто-то рядом. Я сел эзер кинегдо. Кто-то, кто стоит напротив него, кому у него есть возможность давать добро. Это была единственная вещь, которую он сказал. И то это не ра. Ло, тов. У тебя нет возможности свой тов, который здесь внутри, вытащить наружу. Мужчина и женщина, они были созданы приклеенными спинами. Спинами давать один другому невозможно. Нужно было их разделить и поставить один напротив другого. Эзер кинегдо, не озерет протит, не... Что такое озерет? Помощница такая, да, напротив тебя стоит, она сейчас тебя покормит, попоит, оденет. Нет, нет. Эзер это подспорье. Тебе нехорошо быть одному, у тебя сейчас подспорье вытащить из тебя, дать возможность проявиться тому, что у тебя есть внутри. Дать возможность проявиться этой положительной энергии, божественной энергии, которая есть внутри, потому что теперь человек стоит напротив тебя. И поэтому все, что у нас создано, это хорошо. У нее есть очень интересная классификация, которая мне нравится тем, что она там нет хорошо или плохо, и там нет прилепления ярлыка, только так или не так. Она классифицирует людей с помощью четырех противоположных пар. И как бы в каждом человеке есть какой-то процент из каждой этой пары. Какие там пары есть? Там есть люди, которые экстраверты, интроверты. Причем это не то, что они 100% экстраверты, 100% интроверты, что в действительности такого не бывает. У нас всегда есть, это как, знаете, представить себе шкалу математическую, где есть как бы ноль посередине, и есть, скажем, право и лево. Даже не хочу сказать минус и плюс, потому что минус это звучит, как будто есть что-то, что оно в минусе. А я не скажу, я скажу именно право и лево. Вот с одной стороны написано «ты экстраверт», а с другой интроверт. У нее там, значит, есть... вопросы. Я даже в свое время делала с одного здесь Битари делала тоже. Делала тесты специальные даже, чтобы человек мог понять, к чему он относится. Вопросы задавала. И можно было посчитать, сколько, как бы, какая часть во мне экстраверта, какая интроверта. Вторая пара – это люди организованные, которым не то в смысле организованные, что безалаберно, да, люди, которым очень важно все знать как бы заранее, просчитано, им важна стабильность, им важно запланировать все. И люди спонтанные, которые и тоже понятно, что когда люди только организованные, очень все время в каком-то квадрате сидят, то любая жизнь же, она спонтанная все-таки. Любая вещь, которая выходит как бы за рамки их планов, она их полностью выбивает из колеи. У них нет гибкости, они не могут пойти навстречу ни мужу, ни детям, ни коллегам на работе. Да, все должно быть только так и больше никак. И с другой стороны, есть эта вторая сторона, это спонтанность. Когда люди, да, очень гибкие, но опять-таки, если это находится стопроцентная спонтанность, то мы... интересно, как вы выяснили, что души новые уже тысячи лет не рождаются как-то... Я это не выясняла, я это читала в книжке. Я могу проверить, в какой, и вам потом сказать об этом. Причем даже не один раз. Как Тора или Танах подтверждают реинкарнацию? Смотрите, в Торе прямым текстом про... Я прочитаю вопрос, я не знаю, все ли его видят. Значит, уважаемая Диана спрашивает такой вопрос. Интересно, как это вы выяснили, что души новые уже тысячи лет не рождаются? Я не знаю точно, если 1900, сколько точно, я не знаю, но я знаю, что уже давно. И как Тора или Танах подтверждают реинкарнацию? Значит, не в Торе и не в Танахе прямым текстом про реинкарнацию не написано, вы правы, но есть всякие толкования. Есть всякие толкования, что душа такого-то человека, у Раши, у других комментариев, душа такого-то человека, она на самом деле была, скажем, душой кого-то другого, кто был за несколько поколений до этого. Да, Мидрашим есть всякие. То есть в основном у комментаторов есть, иногда проводят всякие параллели, как одна и та же душа, то есть на каких-то известных людей, конечно же, она сначала была там, потом она была там, потом она была там. Таким образом, мы можем понять, что это не случайно, что эта душа вселяется именно, именно в этих людей. Да? То есть есть в этом, в этих людях, в которых она вселяется, у них есть какая-то общая, общая какая-то черта характера. Да, или общая какая-то вещь, которая их проявляет. То есть не просто так, что каждый раз, когда она переселяется, что-то абсолютно новое. Нет, есть какая-то преемственность в этих людях. Есть, есть всякие комментарии мидрашим насчет разных историй, которые, например, в Геморе написано, там бывает тоже, что объясняют, что на самом деле вот этот человек, он был душой чем, кого-то. Да, из этого можно понять, что есть реинкарнация. Относительно того, что сейчас новых душ нет, это как бы очень известная идея, я уже читала уже несколько раз. Если вам точно нужно найти как бы цитату, где именно, я поищу и безрат Ашем вам скажу. Но это как бы не что-то такое, что я сама придумала, это очень-очень известная вещь. Да, что теперь мы, нам знать, как бы реинкарнации, кого мы являемся, я не знаю, насколько можно. Хотя есть люди, которые говорят про себя, что за большую плату, я думаю, они это говорят, что они могут сказать вам, кем вы были в прошлой жизни, в позапрошлой, еще до этого, да, и что. И что поэтому у вас происходит то-то и то-то, и вы сейчас страдаете в этой жизни за то, что какие-то грехи, которые сделали ваша прозапрошлая душа, ваша сделала. Я думаю, что реально сегодня нет людей, которые на самом деле честно могут вам сказать точно, почему вы получаете в жизни что-то только это или другое. Я также не уверена, что это... мое мнение, да, это мое мнение, что это приносит пользу, если человек получает какое-то испытание, и он придет, он, допустим, очень ошарашен, почему это случилось, не знает, как это съесть, и он начинает искать какого-то человека, который ему объяснит, за что мне такое прислали. Потому что у нас сразу в голове, что он начинает срабатывать, что это наказание, наказание за что-то, да, за что мне такое. И он начинает бегать там по всем людям, вроде ничего плохого с собой такого не замечал. И вот ему какие-нибудь знакомые посоветовали, вот тут сидит вот такой вот, я не знаю, гадатель, специалист, что индусы верят, что душа их животным воплотится. Это реально. Не знаю, я не знаю точно, я точно не знаю. То, что верят индусы, к нам не имеет отношения. Если вам интересно действительно вопрос реинкарнации и все, я могу по этому поводу действительно этим очень серьезно заняться и приготовить по этому урок, если это людям интересно. Да, и в любом случае я не думаю, что мы, как сказать, свои знания строим на индусах в любом случае, да. Вот, я вернусь к тому, что было до этого. А, вот я вам хотела рассказать историю. Была такая история одна, что в одном местечке, которое имеет как бы про реинкарнацию, это значит, эта история привела Рабанит Нойштадт в ее книжке, я думаю, что Юнатиба Хагвея Села, да, «Голубка в ущелье», на иврите кто читает. Очень известный рабанит, очень хорошие книжки. Значит, рассказывает такую историю, что в одно местечко еврейское приехал царь с официальным дружественным визитом. Ну, естественно, помыли всю площадь, там, я не знаю, шампунем. Всех выстроили, значит, рядами, все стали стоять по струнке. И все стоят, значит, отдают честь и ждут от царя, так сказать, благословения, еще чего-нибудь. Вдруг ни с того, ни с сего. Вот там, где они стояли, там вот прямо над этим, прямо вот практически над царем, напротив, было окно еврейского беткнеста, да. Вдруг открывается открывается окно, и прямо на голову царю падает камень с окна с этого. Ну, все, конечно же, абсолютно впали, так сказать, в обморок, в обморочное состояние, оцепенели, не знали вообще, как им это есть, что им теперь делать. И, естественно, тут же стража царская побежала на второй этаж Назрат Нашим в этого Бет-Кнесса проверять, кто был этим нечестивцем, который бросил камень. Они приходят, абсолютно пустое, значит, Назрат Нашим, пустой Бет-Мидраш. Сидит пожилой такой, знаете, дряхлый-дряхлый старичок с открытым талмудом и учится. Они его что-то сделал, я ничего не делал, я только сидел, учился, это ты, тут никого нет, это ты бросил камень, оттуда никто не выходил, это ты. В общем, схватили его и повесили за то, что он бросил камни в царя. Несмотря на то, что он уверял, что это был не он, рабоним, значит, этого местечка, пытались ступиться, все люди там молились, ничего не помогло. Бедного пожилого этого Талмид-Хахама повесили. Он причем был такой цадик, люди просто... Знаете, не могли успокоиться, за что этот человек получил смертную казнь, потому что он был из таких людей, которые в жизни своей мухи не обидели, всегда со всеми были приветливыми, всегда вовремя приходил на молитву, всю жизнь он сидел в Бет-Кнессете. Вы понимаете, люди, да, то есть он славился своим положительным поведением. Невозможно было себе представить, чтобы человек получил вот такую смерть, и вот совершенно непонятно за что. И Раф этого Бет-Кнессета, как бы этого местечка, молился Всевышнему, что, пожалуйста, нам очень трудно вот съесть это, пережить это как бы поставление небес. Мы не можем понять, что здесь происходит. Пожалуйста, значит, дай нам возможность это узнать. Молился, там постился, было так ему это важно. В какой-то из ночей, значит, приходит к нему человек в белой одежде, одетый ангел, да, и говорит ему, что этот мужчина пожилой, он был гилгулем реинкарнации души одного из евреев, которые кидали камни во время второго храма. Если вы помните, был такой пророк Захария, да, Захария Анави, которого закидали камнями на территории храма. Известная такая история, да, то есть одна из вещей, за которые был как бы разрушен храм, который как бы вменялось в преступление по поводу, так сказать, разрушения храма, это вот именно то, что что они закидали пророка камнями. И он был одним из людей, который бросил камень. И вот после того, как он это сделал, его душа должна была возвращаться в этот мир несколько раз в различных ситуациях, и каждый раз он уходил из этого мира в какой-то истории, которая была связана с камнями. Там, то камни, где он там шел по пустыне, на него какие-то камни там обрушились с гор, какие-то вдруг улетели совершенно непонятно откуда, то его казнили, скилу ему сделали, то еще. В общем, короче говоря, каждый то землетрясение его каким-то камнем придавило. То есть вот каждый раз его смерть, она носила вот такой трагический характер именно под влиянием камней. И вот последнее вот это вот, и уже там это, вот этот ангел сказал этому Раву, что это последнее как бы превращение вот этого человека, все, теперь он уже полностью праведник, вот он учился, все делал, все, теперь он уже полностью искупил свою вину, больше он в этом мире не появится. Да? То вот, пожалуйста, вам, например, история про то, что бывает инкарнация. Но несмотря на то, что такая история рассказана, я думаю, что когда мы с вами получаем какие-то неприятности, то я думаю, что гораздо более позитивно и правильно, чем бегать по разным людям и спрашивать, почему мы получили такое наказание, за что, потому что сегодня пророческого дара ни у кого нет. То есть если это какой-то раб вашей семьи, который вас близко знает, то это не связано с пророческим даром, это связано просто со здравым смыслом. Может реально видеть какое-то ваше поведение не самое правильно. И он может сказать, вы получили это для того, чтобы у вас была возможность его исправить. Зебасевер, да, это я, ну, как бы это не что-то такое, как сказать, пророческое, да, это что-то такое разумное. А если, понимаете, вы бегаете к чужим людям, которые по каким-нибудь излучениям вокруг вашей головы или еще по каким-то признакам, не знаю каким, они вам рассказывают о том, что вот 4 реинкарнации до этого момента вы были женщины и мужчины, которые сделали то-то, и поэтому сейчас получили это. Я считаю, что это абсолютно-абсолютно непродуктивно. Потому что любая вещь, которую мы получаем ее как подарок с неба, чтобы возможность что сделать? Вот именно к себе прилепиться, к той самой божественной искре, которая есть у нас внутри. То есть это именно, это приближает нас на самом деле к той цели, ради которой мы здесь находимся. Оно нам дает возможность возможность, если мы ее используем, почувствовать вот этот божественный свет внутри нас. Оно как будто бы убирает те препятствия, которые не дают возможности этому божественному свету раскрыться. Если мы правильно это толкуем. Теперь что нам не дает возможность прикрепиться к себе? Внутренние голоса, которые мы говорим внутри себя. А что это за внутренние голоса? Откуда они вообще у нас взялись? Эти внутренние голоса, как правило, мы говорим вообще на автомате. Мы большинство событий своей жизни, когда мы даем им какую-либо оценку, мы не делаем это сознательно, каждый раз заново пересматривая, что было, как было. Когда происходит какое-то событие, мы даем ему какое-то толкование. В зависимости от этого толкования у нас возникает какое-то чувство, хорошее или не очень. И в зависимости от этого чувства мы действуем. Теперь есть люди, у которых на все есть очень черное толкование. То есть одно и то же действие люди, в зависимости от того, как они относятся к жизни, они будут истолковывать их по-другому. Один человек, когда ему кто-то не сказал «здрасте» на улице, он даже не обратит на это внимания. Другой человек, он скажет себе: наверное, он очень куда-то спешил и не будет расстраиваться. Чем человек дает более отрицательное толкование поведения других людей, тем больше он отдаляется от той божественной искры, которая есть в нас, потому что Всевышний, вы помните, кто он? Даян и Мед. У нас есть цивуй, у нас есть мицва, у нас есть заповедь приблизиться к Всевышнему и выучить его поведение, да, выучить его свойства, его характера. А Всевышнему какое одно из очень важных свойств характера? То, что он даян и мед, то, что он истинный судья. А что такое истинный судья? Истинный судья – это значит, что он, когда судит о чем-то, он берет в расчет не только конечный результат, не только как это выглядит снаружи, а он берет в расчет душевные силы человека, слабости его, какие-то проблемы, которые у него есть. Вот это называется даян эмет. Когда человек не судит других, он очень часто, да, в линейке ко всем подкладывает. Вот мы судим по... Вот мы учительница в классе, скажем, я, да? И там кто-то получил 100, кто-то 90, кто-то 80, кто-то 70. И в зависимости от этого, кто 100 молодец, кто 90 почти молодец, кто 70 совсем не молодец, а кто 20 ему вообще положено, не понятно, что... Не так, это не называется даян эмет. Даян эмет это согласно тому, сколько усилий человек приложил для того, чтобы это достигнуть, и насколько у него были силы душевные эти усилия приложить. То есть даже тот, кто не приложил, тот, кто приложил, допустим, неспособный, но он учился к этому мифхану, к этому экзамену, я не знаю, 3 дня, и в результате он получил 60 из 100, мы еще можем понять, даян эмет, он должен оценить, да, вот эти 60, он старался 4 дня, молодец, да, то есть делал все, что ты мог. А если человек не учился 4 дня, он учился 4 часа, 4 минуты или не учился вообще, тогда нам кажется, что да, я и получил 30, то, конечно, нам кажется, даян эмет, он должен сказать, ну-ну-ну, правильно? Нет, даян эмет должен взять в расчет, а какие душевные силы были у человека? Почему он пришел к такому состоянию, что у него не было даже сил напрячься и что-то делать. Понимаете, я в корне вот не верю вот в эти ярлыки. Мой ребенок, он ленивый, и поэтому он это не делает. Нет, понимаете, люди, им свойственно быть положительными по природе своей. Людям свойственно радовать своих близких, радовать самих себя. Каждый из нас хочет быть успешным. А почему он не смог? Потому что он не верил в то, что у него что-то получится. И тогда он не верил. У него вот этих душевных сил для того, чтобы собраться и начать что-то делать, у него их просто не было. Так что такое даян эмет? Даян эмет – это только посмотреть, сколько часов он сидел. А может быть, даян эмет – это посмотреть, что человек про себя думает и какие душевные силы реально у него есть для того, чтобы себя собрать. Может быть, это называется даян эмет. Да, то есть, когда мы, вот произошло что-то, нам не сказали шалом. Если мы вообще не обратили на это внимание, или мы подумали, оправдали его, он, наверное, очень спешил, может быть, он чем-то занят, потому что у него автобус уже, то мы совсем не расстроились, и нам хорошо, мы счастливы в этой жизни. А если мы начали думать, какой эгоистичный, он даже или высокомерный, да, каждого там, и то, на что его... на что он больше реагирует. А, какой высокомерный. Он даже не видит людей вокруг. Ну, так и что, у вас теперь полдня испорчено. Кому вы досадили? Тот уже ушел. Вы досадили себе. для начала, да, или, или подумать про себя, я настолько неинтересен, что люди даже мне здрасте не хотят сказать, или я настолько ничтожен, что мне даже здрасте не хотят сказать, или я настолько недостоин внимания, или настолько я себя не ценю, что другие меня тоже не ценят. Понимаете, что вы выиграли тем, что вы это сказали? Вы достойны внимания, понимаете, что это ложь? Любой человек достоин внимания, потому что, хотя бы потому, что у него эта искра Всевышнего есть внутри. Как Всевышний достоин внимания. Вот хотите, вы ходячий слепок от Всевышнего. Факел, в котором горит фитиль, который Всевышний зажег. Есть такой момент, что кто-то может вас, понимаете, считать недостойным того, чтобы вам здрасте сказать. Но не может быть такого. Он, скорее всего, он просто торопился и был занят. Это к вам не имеет никакого отношения. Понимаете? Если мы будем положительно интерпретировать всякие вещи, а как мы можем положительно интерпретировать? Чем больше мы прикреплены к вот этому осознанию своего «я», и это осознание своего «я», оно нам дает что? Вот эти самые три составляющие души, про которые мы столько говорили, да, ауф. Любой человек достоин любви без исключения, любой. Нет человека на свете, который не достоин. А я достоин больше других или я достоин меньше других? Нет такого, понимаете? Эта искра, она у всех одинаковая. Не то, что мы думаем, кому-то Всевышний положил искру более большую, а кому-то более маленькую. Нет. Вот я когда стала говорить тоже вот про эти вот антитезы, да, то есть люди, которые больше экстраверты, а больше интроверты. И да, можно подумать, тот, который интроверт, он же не может никакой пользы людям принести. Если бы Всевышний так думал, он бы всех сделал экстравертами. Раз он сделал, есть люди такие, значит, именно эти черты характера – это то, что может принести добро в этот мир. Понимаете, что мы вступаем в связи один с другим, именно благодаря тому, что мы все нуждаемся в разном, благодаря тому, что у всех есть разные профессии, мы всегда вступаем в взаимодействие. Если бы все люди все умели, им бы не нужно было ни к портному обращаться, ни к парикмахеру, ни в магазин ходить, они бы все могли бы сделать сами. Именно за счет того, что мы все несовершенны, и у каждого есть какие-то таланты особые его, и какие-то таланты у него отсутствуют. Именно благодаря этому мы вступаем в взаимодействие. А у кого-то больше общительности, а у кого-то меньше. Это совершенно на искру не влияет. Просто у нас у каждого есть своя возможность, уникальная, по тому количеству как бы экстравертности или интровертности, дать тепло, радость в этот мир. У каждого своя. Или организованности, спонтанности. Да? Понятно, что чем человек более уравновешен, чем больше у него эти черты характера находятся посередине, тем легче ему жизнь. Когда он может себя и организовать, да, Диана, я вижу, я просто закончу, потому что я перешла, и я вот сейчас тебя только поймала, что я как бы ухожу с темы, если я вижу ваше письмо. Зрат Ашем, я еще две минутки в конце урока прочитаю это, так? Вот. Так, да, это есть. Теперь то же самое касается и людей, есть люди более абстрактно мыслящие, и есть люди более конкретные. Теперь, если экстравертов и интровертов есть примерно посередине, людей, которых преобладает, мы знаем, что у всех это в разной пропорции, то есть, когда, которые только экстраверты или только интроверты, это такое, как сказать, очень полярное. Большинство людей у них намешано. У кого-то больше преобладает экстравертность, у кого-то интровертность. У кого-то больше преобладает организованность, такая врожденная, да, пунктуальность. У кого-то более спонтанность, свобода, импровизационность. У кого-то это почти поровну, да. Каждому свое. Теперь их пополам. А вот людей конкретных, люди конкретные, это чем, насколько они хорошо ориентируются во всяких физических явлениях этого мира. Теперь мы не можем сказать, что люди конкретные, они, поскольку они такие физические, материальные, ничего хорошего они сделать не могут, ничего подобного. Люди конкретные, они хорошо варят, они хорошо шьют, они красиво одеваются, они могут кого-то красить, они могут что-то чинить, да? Благодаря им нужно и Бет-Кнессет красивый построить и сделать что-то там духовное. Например, открыть там гмах какой-нибудь денежный или гмах какого-то, каких-то медицинского оборудования или еще чего-то, да, платьев для невест. Люди конкретные могут делать очень много духовных вещей. Теперь Всевышний создал что так, что в этом мире людей с более выраженным конкретной ориентацией больше, чем с духовной. Почему? Почему он это сделал? Если нам нужно так важно прилепиться вот к этой искре, почему тогда он сделал людей более конкретных, как бы основными? Что случилось? Потому что этот мир конкретный. И с помощью его, этой конкретности мы можем делать очень хорошие, важные, духовные вещи, делать очень много добра. Но есть, значит, есть примерно 75% людей, у которых явно вот эта конкретность доминирует. И есть 25% людей, которые действительно всякие, как сказать, подробности этого мира, их не интересует, да, обращайте внимание, вокруг вас есть такие люди иногда, да, не так важно, что они едят, во что они одеты, это не принципиально, они живут все время какими-то идеями, таких людей мало, они тоже нужны, у нас у каждого есть свое. Теперь то, что важно нам, это то, как мы оцениваем ситуацию, как мы можем ценить то особенное сочетание вот этих всех вещей, про которые мы сейчас говорили, который Всевышний дал именно нам, что мы должны понять, что мы не должны сверять себя с соседкой, потому что каждый из них, из нас, он в своем уникальном сочетании, только он может дать этому миру то, что он может дать. А соседка, у нее какие-то другие сочетания, значит, у нее какая-то другая задача в этом мире. Вот то, что мы себе внутренне говорим, вот эти диалоги, они на самом деле влияют очень сильно на наше настроение. Теперь оценка, сознательная оценка ситуации, вот какие-то фразы, которые мы себе говорим, да, положительные, отрицательные, она очень сильно зиждется вот именно на ощущении этого моего «они», да, «агуф», «мицрах», «ехоль». Чем человек более наполнен, чем он более хорошо к себе относится, ценит себя, любит себя, не ценит себя, что он выше других, то есть это не гордыня. Оценить себя, он понимает, что Всевышний все, что ему нужно для счастья, для того, чтобы он себя реализовал, есть. Если он себе это говорит, то ему гораздо легче контролировать ситуацию и быть даян и мэт. То есть оценивать ее в положительном ключе. Понимать, что на самом деле в этом что-то есть. Теперь, а вот когда у нас вот постоянно вот это внутри сидит вот это вот уничижение, это обычно не какие-то сознательные мысли, которые мы можем проанализировать. Это обычно какая-то глубинная такая вера в то, чем я являюсь. И это уже не такие чувства, которые сменяются, а больше это какие-то ощущения такие вот внутри, которые у нас возникают. Теперь это ощущения иногда бывают очень негативными, да. Что-то мы вдруг услышали, что кто-то куда-то чего-то преуспел. Скажем, допустим, у нас дома есть несколько детей, и, к сожалению, у нас не получается их женить. Бывает такое, да, вот уже, знаете, как это, создалась пробка уже, как тут в Израиле говорят, пробка, да. Несколько тут обычно принято в религиозных семьях, что все дети женятся по очереди. Бывает такое, что кто-то через кого перепрыгивает, но есть семьи, которые очень это важно, да, всех женить по очереди, чтобы не задеть чувства другого, да, у всех бывают разные, так сказать, дела. И вот какая-то семья, там уже 5 или 6 девочек сидит подряд, вот я знаю, соседи наши, да, вот сидит. И вдруг вот разговаривают они с соседями, и Мазальто, моя дочка помолвилась, 19 лет. Что сейчас чувствует мама ее и папа, да? Почувствовал такое вот, какое-то сердце сжалось. А почему у меня этого нету, да? Теперь, потом сразу себя схватила, а какое вообще право я имела так подумать? Начала себя есть сразу, что это за безобразие, это вот царатань, да, это, как сказать, зависть, это как я могла, как я посмела, а потом еще это либо так, это если она такая сознательная праведница, а если она не очень праведница, то, естественно, везет им, это они, конечно, это они столько денег дали, а у нас их столько нету, а жизнь несправедливая, этот мир несправедливый, поехала. И у той, и у другой настроение на весь день, а может быть, еще на пару дней других испорчено, да, такое ощущение какое-то не такое. Теперь та, которая стала думать плохо так, то я думаю, что ей для того, чтобы его исправить, надо опять-таки вспомнить, что все, что Всевышний делает, это все для к лучшему. Даже вот то, что они так сидят. А как это может быть к лучшему? Мы не знаем как. Но как-то да, может быть для того, в любом случае это для того, чтобы каждый из них, и дети, и мама с папой, сделали с собой какую-то работу. Да? Вот что-то они должны в себе, в своем отношении к миру, с помощью этой ситуации как бы улучшить, и тогда это будет по-другому. А как вот с этим вот ощущением таким подсознательным, тяжелым проработать? Одна из вещей, которую можно сделать, это написать. Потому что, когда мы говорим, у нас мысли убегают, да, вот, допустим, внутренний разговор, не внешний. Внешний это как бы более как бы идет по канве. А когда у нас внутренние мысли, если мы как-то анализировали, то мы с мысли на мысль перебегаем, да, но путается. Поэтому гораздо более эффективная возможность работать со своими ощущениями, своими какими-то мыслями, автоматическими мыслями, с какими-то убеждениями, это всегда письменно. Взять листочек бумаги и написать, да, написать то, что я думаю, и постараться ответить на это. И если у меня было какое-то ощущение такое неприятное, я стал думать, вот как я мог, я позавидовал, да, еще я после этого я хочу, чтобы Всевышний мне еще что-то послать. Вот что бы вы сделали, если бы это были не вы, а какой-то другой человек, человек как бы извне? Что бы в этой ситуации вы сделали? Теперь, если бы вы были таким человеком, что вы бы ему сделали то же самое, что вы сделали себе, то я очень сильно сочувствую вам и другому. Потому что если человек ведет себя неправильно, другой, он это не делает, потому что он злой, плохой, или потому что он не знает, что зависть – это плохо. Вы сейчас ему откроете глаза на мир. Не поэтому, а потому что он не может, у него нет душевных сил в данный момент сделать по-другому. Поэтому, если вы хотите другому человеку как действительно помочь, поддержать, направить его на путь истинный, сделать его счастливым, то вы должны прежде всего сделать что? Дать ему эмпатию. Сказать ему, я понимаю, например, он вам это рассказывает, да? Скажет, я понимаю, что тебе очень тяжело. Это действительно очень трудное испытание, когда ты видишь, что годы идут, а у тебя тут такая группа, так сказать, таких замечательных детей сидит. Это очень-очень трудно. Я тебя понимаю. Первое, что надо сделать. И второе, и я понимаю, что чувство, которое у тебя сейчас возникло, оно абсолютно естественное. Оно абсолютно естественное человеческое чувство. Но для тебя, для того, чтобы тебе было в этой жизни хорошо, тебе надо постараться, чтобы тебе так не болело, чтобы тебе было легче, чтобы тебе было лучше. И без раташем, чтобы Всевышний потом, без худзе, что ты сделал эту работу, может быть, когда ты ее сделаешь, да, может быть, на самом деле все изменится. Может, именно для этой работы тебе это было послано, больше вообще ни для чего. Вот только для этой возможности вырасти, да. Ты поймешь, что на самом деле все, что мы получаем, это подарок. У каждого у него свои подарки. У этого свои. У тебя свои. Без раташем ты поймешь, что все к лучшему. Ты осознаешь, что Ишуат Ашем Кейрафай, он может за секунду все изменить, и за несколько месяцев эти девочки могут помолиться. Когда? Когда придет время, и когда ты созреешь понимать, что все, что с тобой происходит, это происходит не случайно, для того же блага. Вот когда ты это осознаешь, тогда ты станешь Даяном Эт. А когда ты станешь Даяном Эт, то ты как будто прилепляешься к Медот Всевышнему, к свойству Всевышнему. И тогда уже нет необходимости тебя в этом держать. Тогда уже есть возможность твоих дочек выйти замуж. Значит, ты можешь это сказать вот так вот, да, человеку дать, ну, прежде всего, дать сочувствие. А теперь давайте переведем это на себя. А если нам самим кто даст сочувствие? Мы же помним, что у нас внутри всегда есть прокурор, или как это сказать, обвинитель, который нам что-то все время рассказывает такое не самое приятное. А где у нас внутри находится человек, который нас жалеет, обнимает, как маленького ребенка? Душевно тоже можно обнимать. Да, который дает нам поддержку, который нам готов нас понять, принять и оправдать. Это же то, что нам нужно. А кто нам еще это сделает? Еще даже родители не всегда это всем делали, а уж тем более во взрослом возрасте, от кого мы это услышим? Если нам повезло, и у нас действительно есть такая подруга, вот, которая вот нам вот так, кто-то сказала, хорошо. А если ее нет, то давайте мы будем сами подруги себя. Вот взять листочек, и вот это все, что вы хотели бы, что ваша подруга вам сказала, или что вы бы на месте подруги сказали кому-то другому, да, вот это все и напишите себе. Вот напишите себе письмо на эту тему, что тебе непросто. И действительно, это действительно очень сильное испытание, и у меня уже нет сил терпеть, и мне очень трудно видеть, что у всех происходит все это хорошее, а у меня это никак не происходит. Я не знаю, что мне изменить, я не знаю, чем я провинился, у меня есть какое-то чувство вины, может, я в чем-то не прав. Я прошу Всевышнего, чтобы мне открыл глаза, чтобы я себя исправил. Я не знаю, что это такое. Я хочу понять, что я могу исправить для того, чтобы что эта вещь пришла в эту жизнь не исправлять. Но прежде всего дать себе самое понимание, поддержать себя, и тогда вот это ощущение, вот это тяжелое, которое у нас есть внутреннее, которое на подсознательном уровне, оно уйдет. Теперь давайте, Диана, я прочитаю то, что вы говорите. Если вам интересно, если сейчас в Израиле пророки, смотрите, насколько в пророк Йоэл вы написали цитату из пророка Йоэля. Теперь смотрите, пророк Йоэль, известно, что, как написано, что во времена первого храма было пророчество. Но, как всегда в этом мире, что-то бывает напротив чего-то. Значит, было пророчество, и была авода зара, была возможность служить идолам. Сегодня она тоже, не дай бог, есть, да? Но тогда она носила, как сказать, духовный характер. То есть точно так же, как были чудеса в храме. Понимаете, что если бы это не было так, то у людей бы не было свободы выбора. А у нас она всегда должна быть, потому что для этого создан нас мир, чтобы мы делали выбор. То есть точно так же, как в храме люди приходили, и они видели, как огонь сам съедал на жертвеннике жертву. И они видели, что когда они в Йом-Кипур падали ниц на полу, вот они только что все стояли, притерты один к другому, сантиметра лишнего не было. И потом, когда Коэн Гадоль говорил вот это имя Всевышнего, которое, да, такое, Ишемон Мифураш называется, да, то все падали ниц. Что такое падали ниц? Там люди падали ниц не просто на колени, как в Мизгаде, да, а они падали, руки и ноги у них были вперед-назад вытянуты. И случалось чудо, что всем хватало места, а потом они вставали, и снова были все притерты один к другому. Понимаете, что когда человек это видит, когда он видит, что сута, женщина, которая изменила мужу, если это правда, то у нее разрывается живот, а если это неправда, она беременна, и все хорошо. Когда мы видим всякие эти чудеса своими глазами, то как мы можем не поверить в сочетание Всевышнего? Поэтому «зе кенегед зе» сделал Всевышний. Это напротив этого. Точно так же происходили всякие чудеса, которые были связаны с идолами. Почему Авраам Авину должен был побить этих идолов Тераха, которые он делал? Потому что эти идолы реально что-то такое могли вытворять там. Эта авода, зара, она была ощутимая. У нее тоже была нечистая духовная сила. И пророчество тоже было. Теперь настолько сильно была эта вода зара развита, что когда был разрушен первый храм, за что он был разрушен? За три самых страшных преступления, греха. А вода зара, служение идолам, гилуй райот, разврат и шфихут дамим, убийство. Потом храм был построен через 70 лет. Но как бы почему? Почему это произошло? Потому что невозможно было, чтобы храм существовал, когда столько людей, евреев, служат идолам. Теперь вот когда еврейские мудрецы стали молиться Всевышнего и говорить, что нам уже не под силу устоять, то есть настолько эта вода зара была ощутима, что люди даже большого уровня духовного иногда срывались и не могли устоять. Поэтому мудрецы наши молились для того, чтобы Всевышний забрал Авадазара. Когда он забрал Авадазара, служение идолам, он одновременно с этим забрал и пророчество. То есть пророческого дара после разрушения первого храма не существует. Теперь будет после того, обычно вот все эти пророчества, они имеют намерение именно после прихода Машиаха. Поскольку Машиах еще не пришел, а поэтому не будет после того. Сегодня нет пророчества. Сегодня есть мудрецы, которые на очень высоком уровне, и у них есть то, что называется руах кодыш, у них в какие-то моменты они могут предсказать будущее, но я думаю, что это основано тоже во многом на логическом, на логических заключениях, которых они достигли благодаря тому, что они очень много учили Талмуд, очень много знают Торы, и благодаря этому как бы они этого достигли. Теперь, а спортсмены какая польза? Смотрите, я не вижу разницы между спортсменом или пианистом, хотя я пианистка, да? Почему? Потому что и то, и другое, вся культура западная, она, в принципе, ее цель – это развлечь людей. Это цель культуры. И спорт – это тоже вид культуры. Мы еще с Древней Греции, Олимпиада – это был вид зрелищ, который существовал. Поэтому от спортсменов есть точно такая же польза, как от пианистов, скрипачей, художников и театральных деятелей. Нет никакой разницы. Переезд все то время, пока люди способны дарить радость другим, почему нет? Если эта радость смешана с каким-то непристойным поведением, с нарушением субботы, если это евреи там, или еще с какими-то вещами, то они делают, как сказать, грехи. Это им никто не разрешил делать. Но это точно так же другие всякие люди тоже могут делать. Это не только спортсменов касается. Любую вещь, да, можно направить на зло и на добро. И я всем желаю, чтобы у нас всегда было разумение и душевные силы все, что мы делаем, направлять в добро, а не в зло. Безрат Ашем, всем шана тува, хорошего года и исполнения всех желаний.